Глава 16.
«Нельзя!» — грозно закричал я, атакуя очередного голема. «Одна тебе, две в сумку. Еще раз такое увижу, будешь искать дом сам. Кидай теперь 4 кристалла в сумку!»
Раздался протяжный рев. Ленивец выказывал недовольство моими требованиями. Тем не менее, подчинился. И следующие 4 духовных камня и кристалла стихии отправились в большую сумку, что мы прикрепили на бок зверю. Я посмотрел на огромное поле, заполненное ошметками плоти. Лилея и Леок ходили и все это сжигали. Мы же с Альтаей занимались тем, что спускали големов с неба на землю, передавая их в лапы нашего временного спутника. План битвы, как это обычно происходит, родился спонтанно. Мы подъехали к лесу монстров, где нас тут же атаковали летающие големы. Изначально я планировал проехать под защитой батончика до самого центра. Вот только големы бросались под колеса, на защитную формацию, врезались в бок. В общем, вели себя крайне вызывающе и неадекватно. Того и гляди, перевернут мне батончик, что я потом делать буду. Пришлось останавливаться, чтобы уменьшить поголовье големов и показать хозяину, что ему постепенно нужно готовиться к смерти. Тварям, как оказалось, только это и нужно было. Небо потемнело от количества летающей заразы. Причем это была далеко не 10-я часть големов, что попала в область моего духовного зрения. Големов было не просто много, чудовищно много. Швыряться духовными стрелами этапа мастер против мастеров оказалось глупо. Мало того, что големы умудрялись уворачиваться от невидимой атаки, так не все атаки, попадавшие в цель, наносили хоть какой-то урон. Пробитые крылья и тела не мешали големам летать и швыряться в нас неприятными техниками. Ленивец, что все время торчал в батончике, несколько раз протяжно завыл. Он видел добычу, но не мог до нее дотянуться. Если бы кто-то спустил эту заразу на землю, он бы точно показал всем големам этого мира, где раки зимуют. Вот тогда-то мне и пришла в голову великолепная идея. Я повесил сумку на ленивца и договорился с ним о взаимопомощи. Во всяком случае, мне показалось, что договорился. Плита энергии обрушивалась на голема и вдавливала того в землю. Навредить она не могла. Техника этапа воин бесполезна против мастеров. Но что она точно делала? Сгоняла летающую цель на землю, где она попадала в загребущие лапы ленивца. Все, что оставалось делать мне, удостоверяться, что зверь выполняет свою часть сделки. Одного голема съедает, двух кладет в сумку. Не големов, добычу с них. Но это уже мелочи. Придуманный способ оказался настолько эффективным, что всего за несколько минут мы очистили небо от летающей заразы. Ленивец оказался чудовищной машиной для убийства существ этапа мастер. Несмотря на свою неуклюжесть, он молнией носился от одного голема к другому, вырывая духовные камни и кристаллы стихии. В какой-то момент я начал замечать, что зверь начал хитрить. В погоне за силой он пожирал больше, чем мы договаривались изначально. Приходилось каждые 5 минут наставлять его на путь истинный. Ленивец недовольно рычал, но подчинялся. Попасть домой ему хотелось больше, чем получить 2-3 лишних кристалла. Если в начале сражения мы спускали на землю големов вчетвером, то затем пришлось разделиться. Мне не понравилось, что некоторые твари начали пикировать к земле и забирать ошметки плоти, что оставались после их убитых товарок. Сцапав добычу, големы улепетывали к хозяину полигона, чтобы тот породил новых тварей. Пришлось отправлять Вилею и Леога на сжигание останков. Это замедлило наш процесс, но начало весьма уверенно уменьшать количество големов в целом. Пока нет их восполнения, мы в выигрыше. «Все, перерыв», — скомандовал я к концу дня. Тысячи, если не десятки тысяч летающих тварей, закончили свое существование. Вот только это оказалось каплей в море по сравнению с тем, сколько тварей все еще шныряло по округе. Несмотря на то, что мы с Альтаей использовали только сопряженные меридианы, энергия в них все равно закончилась. Даже ленивец, что поначалу хитрил и сжирал лишний камень, уже 3 часа как не поглощал ни единого голема. Случилось невероятное. Зверь насытился. Его движения замедлились, он даже хотел отложить все дела и вернуться в батончик, но пришлось на него прикрикнуть, чтобы вновь начал работать. Без него убийство големов отняло бы непозволительно много времени и энергии. Однако нам все равно пришлось отступить. Накатывала новая волна летающих существ, а сбивать их на землю было уже нечем. В аномалии образовалась огромная гора духовных камней и кристаллов стихии. Лёг даже усмехнулся, сказав, что мы за день добыли столько ценных ресурсов, сколько получает полноценный дом 3-го пояса за год. Но особой радости это не доставило. Как не доставило понимание того, что нам придется повторить все это еще несколько раз. Двигаться дальше, имея над головой такую армию, недопустимо. Мы, конечно, искатели, что не боятся никаких преград. Но даже у нас есть инстинкт самосохранения. И он твердил о том, что прежде чем встречаться с хозяином полигона, нужно основательно поработать. Големы не стали нас преследовать. Когда мы выбрались из доступной им зоны контроля, летающие твари развернулись и помчались обратно на поляну, в тщетной надежде найти хоть какой-нибудь кусочек плоти. Вот только Вилея и Леок делали свою работу идеально. Все останки големов были сожжены до черного пепла. Создавать из них что-то летающее не получится. «Привал! Завтра продолжаем! Вилея, нам нужно восстановиться!» Замотавшаяся за день жена подняла на меня тяжелый взгляд и вздохнула. Она понимала, что это необходимо, но сил на приятную, но энергозатратную работу не оставалось. «Наставник, объясни, каким образом ты восстанавливаешь энергию в меридианах?» Несмотря на усталость, Альтая никогда не упускала новую информацию. «Откуда у тебя энергии этапа зародыш бога? Почему она тебя не сжигает? Почему ее хватает не только на реальные, но и на сопряженные меридианы? Я была в вашем хранилище. Там нет такого источника силы».
«Особенности сердца Вилеи».
Смысла скрывать правду я не видел. «Каждый раз, когда мы занимаемся единением и достигаем финала, происходит всплеск энергии. Изначально он пытался меня уничтожить, но мне удалось его покорить и направить в нужное русло. Теперь сердце не сжигает, а восстанавливает меридианы. До импульсного генератора в груди Вилеи находилась некая управляющая структура. Она даже умела разговаривать и посылать мне картинки во время сопряжения. Древние ушли, забрав с собой и управляющую систему. Однако они не забрали важное — принцип восстановления энергии. Только теперь ее порождает не управляющая система, а импульсный генератор».
«Единение?»
Альтая покраснела и украдкой посмотрела на Леога. «Насколько я знаю, свое единение они оформили в первый же день официального замужества. Если князь не прибьет дочь за такое, то я даже не знаю, за что он вообще может ее ругать». Альтая не просто пошла против всей семьи. Она показала, что личное для нее значит больше, чем дела племени. Что касается Леога, то его и ругать некому. Большая часть клана с радостью сделает все, чтобы мой ученик прекратил свое существование. Вот только кто им это позволит? Если Леога и ищут, то как человека с ярко-желтыми глазами. Однако сейчас его глаза являлись такими же зелеными, как и у всех обычных жителей западного сектора империи. Либо как у всех демонов, превратившихся в людей. Кстати, а что если клан Тигра — это переуплотившиеся демоны? Чего только не бывает в нашем странном мире. «Наставник, а нам точно нужно уничтожать всех големов?» Лёг перехватил нас с Вилеей у палатки. «Разве нас не поджимает время?» «Ты умеешь скрывать самоходные повозки?» «Повозки нет, но я могу скрывать людей. Все, что мне нужно — физический контакт. Мы сможем пробегать 15 км в час, особо не напрягаясь. До цели, если я правильно помню карту, почти 150 км. 10 часов размеренного бега. Завтра к концу дня мы будем уже неподалеку от Ларица. Если там есть люди, сразу же атакуем хозяина. Если нет, установим защитную формацию, под которой нас видно не будет, и продолжим свою охоту. К тому же в центре големов будет больше, чем здесь». «Хорошая мысль», — согласился я. «Осталось только решить, что делать с нашим спутником. Он, конечно, шустрый, но мне не кажется, что ленивец способен выдержать такой марш-бросок. Ленивец, иди сюда. Завтра нам придется основательно пробежаться. Что у тебя с выносливостью?» Путем длительных переговоров стало ясно, что с выносливостью у зверя не очень. Он хоть и умеет молниеносно перемещаться между противниками, но на длинных дистанциях бесполезен, ибо вывалит язык уже через 10 минут. Однако зверь умудрился донести до меня мысль, что он сумеет найти нас по запаху, куда бы мы ни сбежали. Если мы не бросим ленивца и гарантируем, что доставим его в третий пояс, он медленно двинется по нашему следу. Пусть на это понадобится неделя, а то и две, рано или поздно он все равно доберется до нужной точки, где с удовольствием примет ванну и заберется в повозку. Когда я уточнил насчет ванны и даже уплатил ее, ленивец закивал. Почему-то Лёг и Альтая от такой реакции слегка побледнели. Видимо, осознали, кому предстоит отмывать зверя. Им, выходцам из центральных регионов. То, чем раньше занимались их слуги и помощники, теперь вынуждены делать они сами. Ничего, полезно для возвышения, излишняя гордыня вредит. Восстановление меридианов прошло в штатном режиме. Теплая ванна с пузырьками воздуха и струйками воды способна вернуть силы кому угодно, особенно моей ненасытной жене. Вместо одного обязательного у нас получился еще и один произвольный момент восстановления. Судя по тому, что показывало духовное зрение, в соседней комнате Альтая с Леогом занимались тем же самым. Все же хорошо, что наши палатки являются звуконепроницаемыми. Смущать друг друга не хотелось. Весь следующий день прошел под девизом «Забег». Големы явно нас поджидали. На границе леса монстров их скопилось еще больше, чем мы убили вчера. Скрупулезная Велея подсчитала количество духовных камней и кристаллов стихии. 9702. Учитывая, что еще минимум 1000 сожрала бездонная бочка под названием «Ленивец», порезвились мы вчера знатно. Однако то, что я видел сегодня, даже близко со вчерашним безобразием не стояло. Големам приходилось летать в два слоя. В один они уже не умещались. Небо не просто почернело. Свет Эарис не пробивался сквозь плотные ряды големов, которым даже махать крыльями не требовалось. Они летали с помощью техник. В правую руку Леог взял ладонь Альтаи, в левую — наша с Велеей. Бежать вместе нам не привыкать. Из груди ученика пошла необычная волна энергии, что сделала все наши тела прозрачными. Это не была абсолютная невидимость, как у ленивца. Это было именно придавание телу прозрачности. При должной внимательности все равно можно было рассмотреть контуры. Причем раньше, когда я был даусом этапа воин, это было мне неподвластно. Сейчас на уровне мастера моя наблюдательность тоже продвинулась в возвышении. Однако големы не обладали внимательностью абсолюта разума. Мы добежали до леса монстров и начали в него углубляться. Про 15 км в час Лёг, конечно, загнул. По факту оказалось чуть ли не в два раза медленней. Однако даже это позволило нам пройти основную массу големов и выбраться на свободное пространство. Летающих тварей здесь уже было на порядок меньше. А еще через 2 часа в небе и вовсе до самого горизонта не оказалось ни одной твари. Духовное зрение, конечно, показывало, где они находятся, но от нас это было далеко. «В батончик!» — скомандовал я, вырывая руку из цепкого хвата Леога. Дважды просить никого не пришлось. Вот только едва мои ученики заняли свои места, откуда-то издали раздался протяжный рев. Мало того, в духовном зрении появилась знакомая туша зверя. Ленивец спешил за нами изо всех сил, спотыкаясь и падая. Видимо, зверь испугался, что мы его бросим, и выкладывался на полную. Пришлось за ним возвращаться. Мало того, что его пришлось руками заталкивать в батончик, этого тарабыгу пришлось еще лечить и кормить кристаллами. Зверь умудрился заработать истощение. Все же второй пояс явно его убивал. «Погнали!» Батончик стартовал так, что всех вжало в кресло. Чем больше мы проедем, тем меньше придется бежать. Железная логика. Постепенно големы осознали, что на их территории есть какое-то движение. Группами по 20 штук они летали из стороны в сторону, и несколько раз мне приходилось делать длительные остановки, пропуская летающих разведчиков. Но даже так это было быстрее, чем пешком. За 4 часа мы преодолели почти 100 километров. Батончик остановился в очередной раз, но сейчас причина была не в летающих тварях. Мы, наконец, подобрались достаточно близко к Ларицу, чтобы город попал в зону действия моего духовного зрения. Как попала и туча с хозяином, и весь тот кошмар, который творился над самим городом. Големов было не просто много, чудовищно много. Твари летали в 7 слоев, защищая своими телами тучу с хозяином. Причем големы находились не только в небе, еще и на земле. Часть тварей ползала по разрушенному городу, выискивая плоть для новых големов. Часть стояла на месте, образуя 3 огромных защитных круга. Видимо, хозяин осознал, что против него выступают невидимки, и продемонстрировал наличие разума. Он организовал весьма мощную и надежную оборону. Взломать такую не получится. Как не получится и пройти мимо нее. Единственная возможность добраться до туши хозяина — уничтожить всех големов. Вот только на это потребуется не один день, даже не неделя. 10 000 тварей, что мы превратили в черную пыль, на фоне армии, поджидающей нас возле Ларица, могли несколько раз потеряться. Но не количество летающих монстров и их сила заставили меня остановиться. Люди. Невероятно, но под городом находились еще живые люди. Их было немного, едва ли с 10 000, но они были. Без воды, без еды, люди, тем не менее, каким-то образом выжили, из-за чего мне пришлось корректировать планы. Сражаться с армией големов не вариант. У меня просто нет на это времени. Нужен другой план. Дерзкий, безумный, граничащий с чистым самоубийством. Искатели, как я понимаю, иначе не умеют. Мое внимание привлек дворец Ларица. Его проектировали так, чтобы центральный шпиль был виден издалека. Чтобы все понимали, в этом месте живут великие и могучие даусы. Почти все слои летающих големов находились ниже этого шпиля. Лишь последний, непосредственно перед хозяином, летал выше. Если атаковать владыку, то из этой точки. Вопрос, каким образом туда добраться? Ответ нашелся сразу. Из подземных уровней. Сейчас проходы были завалены, чтобы големы не проникли вниз. Но кто сказал, что двигаться можно только сверху вниз? Порой снизу вверх тоже является весьма рабочим вариантом. Значит, нужно каким-то образом попасть в подземелье Ларица, минуя всех големов полигона. С такой массой справиться мы не сможем. Элементарно духовных камней не хватит. Хотя уже хватит, но меридианы обнулятся раньше, чем мы добьемся результата. Вывод? Нахрапом брать нельзя. Тогда как? Нашел. Да, я оказался прав. Стандартным путем мы точно не ходим. Если что-то и делать, то только через чистое безумие. Батончик сорвался с места. У нас было еще 15 километров чистого неба. Големы вели себя слишком логично. Часть концентрировалась рядом с хозяином, обеспечивая тому защиту. Другая находилась на периметре. Какой смысл наводнять толпами уже изученные и избавленные от любой живности пространства? Достаточно несколько десятков разведывательных групп. Собственно, благодаря такой логике, нам удалось подобраться к Ларицу практически вплотную. От городских стен нас отделяло всего 10 километров. Вот теперь пришлось спешиваться и под прикрытием Леога медленно, без всякой паники, идти вперед. Бежать было уже лишним. Мне приходилось постоянно подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства. Первая линия обороны наземных големов находилась за пределами городских стен. Твари стояли настолько плотно друг к другу, что мимо них не сумел бы пробраться даже Кармин, не говоря про нашего ленивца. Зверь плелся за нами по следу, не желая терять из виду. Его, как я понял, наша невидимость не волновала. Он шел по запаху. Скрывать его Леок не умел. Вскоре небо над нами почернело. Летающих големов было значительно больше, чем наземных. Показались стены и первый заградительный круг. Судя по реакции Альтая и Леога в аномалии, увиденным они прониклись. Причем основательно прониклись. Такого растерянного лица ученицы мне еще видеть не приходилось. Она искренне не понимала, что делать дальше. Как и Леог. Логика и здравый смысл говорили ему о том, что нам не победить, что мы идем в ловушку, что нас уничтожат. Да что ученики, даже ленивец несколько раз замирал на месте. Это я отслеживал по оставленным нашим спутникам следам. Переживали все, даже я. Вдруг мой план не сработает. Единственный, кто шел вперед, без тени сомнений, была Вилея. Раз Зандер сказал, что у него есть отличный план, и нужно ему следовать, значит, так оно и есть. То, что я никому свой план не поведал, мелочи, недостойные внимания. Зачем забивать голову всякой ерундой? Леог, амбар впереди справа, нам в него. Торговцы, проезжающие в Ларец, не сразу попадали в город. Какой смысл платить лишние налоги, когда можно спокойно подождать своей очереди на рынок неподалеку от городских стен? Все ценное, конечно, хранилось в пространственных кошельках, но объемные товары, такие как сено, в пространственные кошельки не засунешь. Значит, прежде чем продавать местным, его следовало где-то складировать и хранить. Например, вот в таком амбаре, что находился неподалеку от городских стен. Здесь не было ничего, кроме стен и крыши. Мало того, даже крыша осталась не везде. В амбаре явно прятались люди. И големы проломили кровлю, чтобы до них добраться. Однако часть крыши уцелела и могла скрыть нас от любопытных глаз летающих тварей. Да, люди действительно здесь прятались. Некрасивые темные подтеки не могли быть ничем, кроме как давно высохшей кровью. Установив защитную формацию, я достал один из кристаллов и начал накачивать себя энергией, одновременно с этим рассказывая остальным, что делаю и зачем. Земля подо мной насытилась стихией и расступилась, сформировав широкий удобный спуск. Он был неглубокий, всего 3 метра, но это только начало. Еще один кристалл появился у меня в руке, и я протянул его Вилее. «Вкачать в себя, разрядить в землю, сделать проход».
«Зандер!»
— возмутилась девушка. «Моя жена привыкла, что из нас двоих всегда работаю только я». «Активная выкачка кристалла с последующей разрядкой развивает ядро стихии. Я могу сделать все сам, вот только это сделает мое ядро стихии таким большим, что твое на моем фоне будет крохотным и слабым. Ты готова признать, что будешь слабее своего мужа, дочь Альмирды? Или у тебя все же есть гордость?»
«Дай сюда!»
Вилея вырвала кристалл из моей руки. Спустившись, она перегнала энергию в землю и продолжила спуск, сделав его в виде винтовой лестницы. Пожалуй, так даже удобней. Девушка достала второй кристалл, чтобы продолжить работу, но я ее остановил. «У тебя есть ученики, Вилея. Не стоит уподобляться бездарным наставникам, которые не заботятся о развитии своих подопечных. Будем последовательно меняться, пока не доберемся до нужной точки. Альтай, это следующее. Нет, тебе не нужно копать вглубь. Твоя задача — заблокировать проход. Големы не должны его найти. Защитную формацию я уже убрал. Лёг, ты следующий. Можешь спускаться. Нам нужно углубиться еще на 5 метров. Сразу учитывайте, что с нами находится ленивец. Ширина проходов должна быть такой, чтобы его шерсть не шкрябала о землю. Кто сделает недостаточно широкий коридор, будет мыть нашего спутника. Нам нужно прокопать 3 километра, так что не стоит медлить. Даже думать не хочется о том, сколько потребовалось дорогущих кристаллов стихии для формирования прохода к подземному уровню Ларица. Причем не к первому, людей там не водилось. Все 10 000 выживших спрятались в 5-м подземном уровне, подальше от пагубного влияния хозяина полигона. Его аура ощущалась на 1-3 уровнях, так что жителям Ларица пришлось уходить максимально глубоко. Мы чередовались, и вскоре я заметил результат. Все 4 ядра увеличились. Незначительно, буквально на 2 миллиметра. Но для тех, кто совсем недавно стал мастером, даже это было много. В своем возвышении мы шли в правильном направлении. Последняя преграда расступилась, и мы выбрались в затхлую и практически лишенную воздуха полость. Альтая сформировала огненный шар, освещая пространство. Алёк создал потоки свежего воздуха, потратив на это целый кристалл. Дышать на 5-м подземном уровне было практически нечем. Похожие на скелеты люди валялись прямо на полу. У них уже сил не оставалось даже, чтобы сидеть. 10 000 полутрупов. Ни еды, ни воды, ни воздуха. Шевелиться они не могли. Лишь мутный взгляд бесцветных глаз, да редкое прерывистое дыхание, говорили о том, что жизнь все еще теплится в этих телах. Я наклонился над ближайшим и использовал лечение. Помогло. Хлынувшая в тело энергия сделала взгляд человека осмысленным. «Пить!» Достав чашку, я напоил бедолагу. Воплотив один из чанов с готовой едой, зачерпнул тарелкой немного каши и протянул ее истощенному. На то, чтобы есть, силы нашлись. «Веле, идешь направо и в 1-м коридоре сворачиваешь направо. Альтая, налево, в коридоре направо. Лёг, налево, в коридоре налево. Лечим, поем, даем немного каши, переходим к следующему. Ленивец, идешь со мной, и только попробуй тронуть хоть одного человека. Клянусь небом, я вырву твое сердце и заставлю тебя его сожрать. Работаем, искатели. Этим людям нужна наша помощь, и они ее получат. Големы и хозяева полигона могут подождать.